Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.07 в Москве, это вторник, 14 февраля. Заранее, собственно, хочу вам сказать, что сегодня почти мы не будем обсуждать сегодняшнюю дату. Я помню, как мы ее обсуждаем каждый год, как мы к ней относимся, как мы обсуждаем этого несчастного безголового Валентина и прочий маркетинг, и все вот эти статьи и высказывания. Сегодня, может быть, упомянем в конце, но в целом мы сегодня не про это. Хотя всех, кто празднует, я поздравляю, конечно. Кто не празднует, наверное, тоже. Вот. Что за праздник, вы сами знаете, если для вас это праздник. Вот. Ну и если у вас это не праздник, вы наверняка возмущенно переслаете картинку с богатырем, который завалил буржуйского Амура и говорит, что это бусурманский праздник. Вот, это так, легкое вступление, да, забыл сказать, что это программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», и мы с вами, как обычно, встречаемся, обсуждаем разное. Зазадрон из нашего способа общения в Телеграме передает ВКонтакте привет двум Светланам. Вот, Андрей там в чатике ВКонтакте, о котором скажу чуть позже, напоминает нам, что сегодня 95 лет со дня рождения Сергея Петровича Капицы, а вчера было 120 со дня рождения Анатолия Александрова, академика. Вот, что еще? И техническую забыл сказать. Но забыл, что у нас есть трансляция, да? Есть трансляция в Ютубе, пока еще в Ютубе. Какие-то слышал слухи про то, что точно закроют. Вопрос, когда. Считаю, что не закроют. Считаю, что это, ну, домыслы, по крайней мере, пока. Ну, вот слышал. Значит, ну, в Ютубе у нас есть трансляция, как вы наверняка предполагаете. У нас также есть трансляция в телеграм-канале радиостанции «Радио говорит МСК». Подписывайтесь, подключайтесь, смотрите. И трансляция ВКонтакте в официальной группе, которая называется «Говорит Москва 94.8 FM». Вот, собственно, как общаться? Можно писать в чат. Можно писать смс. 8-925-88-88-94-8. Это, собственно, тот телефон, на который вы текст можете присылать. Ну вот, ну и, безусловно, Телеграм, наш фаворит, Телеграм-бот, радио, говорит МСК-бот. Вот, говорит МСК-бот. Вот, собственно, в Телеграме поиском находите, прям латиницей пишите в одно слово, говорит МСК-бот в одно слово. Ну вот, и, собственно, попадаете к нам. Присылают картиночки с святым Трифоном, православным покровителем охотников и рыболовов. Вот. Пузатый Жожин напоминает, да, что сегодня день расстрела Чикатило. Вот. А Светланыч говорит, что 14 февраля день освобождения Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков. Костя интересуется, как можно отмечать праздник другой религии, граждане которой против нас посылают танки. Уточнение есть от Пузатого Жожня, что не в курсе ли вы, что граждане православные противники Валентина, что он общий до раскольный святой. Вот, но это ладно. В общем, мы не о нем, не столько о нем, мы обо всем. Фонд мира финансирует поставки оружия. Орел бы очень удивился. Ну, много на эту тему. Несоответствие современности ожиданиям предков, да, есть. Там, например, я сегодня встречал тоже пост возмущения в одной из социальных сетей, где человек говорит, вот воскресить бы Сталина и показать бы, как женщина, которая подходит к его бюсту, крестится, что бы он подумал. Ну вот, ну и собственно, у нас Такой абсурд воплощается в жизнь, что, собственно, уже мало чем удивляешься. Ну, можно, конечно, сказать, что виной всему погода. Вот погода плохая, все испортилось, и поэтому, собственно, такие происходят дела. Но это же не так, а с погодой сегодня тоже странненько. Потому что Роман Вильфанд, научный руководитель гидрометцентра, нам говорит, что на этой неделе нас ожидает нестандартная, очень быстро меняющаяся погода. Уже в четверг подрастет давление в Москве. Можно увидеть будет солнышко, осадков не прогнозируется. А потом ожидается понижение до 17-12 ночи и до минус 5 днем. В четверг температура будет ниже нормы на 1 градус. В пятницу ночные усилятся до 10-12, днем опять же около минус 5 и небольшие осадки. К выходным погода снова изменится, на смену антициклону появится циклон, что приведет к повышению температуры, но опять, короче, днем 2,7, минус 2, минус 7. Выходные будет мягкая погода и снежок. Постойте, господин Вильфанд, сегодня же только вторник, вы же 5 раз еще перемените свое мнение. Просто убивает метель метеоаналитика, вот просто какой-то кошмар. Так, Сталин сам семинарию заканчивал, это правда. Не помню, кстати говоря, закончил ли, что учился, правда. Вот, приветствуем Марию, которая к нам присоединилась, ну и продолжаем. Значит, Дмитрий Анатольевич свежего нет, но тот, который есть, он не свежий, он и даже не винтажный, а вполне себе актуален для того, чтобы с ним ознакомиться. Потому что он... Несмотря на то, что это от 11 февраля пост, тут он блещет своим уже фирменным остроумием. «О цирке уродов и новом похищении Европы» называется это все. Бородатая фотомодель в зеленой вонючей футболке проехалась с цирком Шапито по Европе. Прямые трансляции, первые полосы газет, фотографии с европейскими боссами. Но параллельно сотни ежедневно погибающих мобилизованных украинцев, насильно пригнанных для защиты интересов правящей нацистской клики. Я уже писал о том, в смысле Дмитрий Анатольевич, что нынешние европейские лидеры, в кавычках, сплошь жалкие дилетанты, махровые русофобы, интеллектуальные пигмеи, никогда не встанут даже рядом со своими предшественниками. Теми, кто после самой разрушительной войны в 20 веке строил новую, независимую, представляющую Европу. Это было особенно заметно в ходе прошедшего ЧОСа, в кавычках, украинских вымогателей. Апогеем цирка уродов, в кавычках, стала аудиенция зеленой засаленной майки у британского монарха. Зато все маломальски адекватные люди, особенно старшего поколения, живущие на осколках Великой Римской империи, теперь видят, что им продали какое-то дешевое порнографическое шоу. Дешевое порнографическое шоу. Мерзкую и грязную фантазию, которая принесла европейцам только проблемы. Первая из них — непомерное дрожание их жизни, с которым, наверное, еще как-то смогут смириться. Меньше есть, меньше мыться, прикрутить газовые конфорки. Но что же не сделаешь для победы мифической страны 404? Хрен пойми какой, но в газетах же пишут, что она есть. Вот и беженцы тому доказательство. А вторая, гораздо хуже, национальное унижение. Старые истинные европейцы могли бы, наверное, и перетерпеть от большого американского брата. У него же основные бабки и главный печатный станок. Судьбу евро никто не знает. И великое оружие, и даже хваленная американская демократия. Но когда пусть и бывшие, но империями понукают бывшие неудачники недомерки, ну, хорошо, бывшие великие княжества, польское и литовское, это очень унизительно. Особенно для прямых потомков граждан Римской империи, квиритов. Для потомков воинствующих франков и галлов. Закончится это правление экзальтированных младоевропейских фриков для старой европейской цивилизации весьма плачевно. Она и так растворяется под натиском иммигрантов, прибывающих со всех концов света, а скоро исчезнет совсем, повторив известный миф о похищении Европы Зевсом. Только сегодня роль быка сыграет нахрапистая Америка, которая с открытыми от вожделения ртом обслуживает предателей европейских интересов типа Польши и стран Прибалтики. Много, содержательно, угрожающе, цинично. Если у вас есть какое-то мнение по Дмитрию Анатольевичу Медведеву и сказанному, 8495-7373-948, позвоните, пообсуждаем. 8495-7373-948. Вот, собственно, пока вы собираетесь с мыслями, а вот вы уже собрались, Леонид, с мыслями. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер, Леонид, Москва. Вы знаете, вот по поводу того, что Медведев написал, вот мы с женой смотрим там зарубежные новости, нас шокируют, просто шокируют. Зеленский, то есть когда он сейчас без относительно того, какой он там политик и так далее, это без этого сейчас. Сейчас конкретно про, так сказать, этикет. Ну, ладно, он там выступал в публичных местах в своей этой полувоенной форме. Я даже не знаю, что это вроде не военная форма какая-то. Ну, мне кажется, форма для страйкбола, мне так почему-то напоминает. Вот. Но когда он к английскому монарху заявился в этом же облачении, и его оттуда не выгнали с санными тряпками, вот это был для нас, ну, честно говоря, просто шок. Потому что, ну, англичане, они же помешаны на формальностях, на этикете, на всем таком прочем. И отсюда возникает ровно одна мысль. Это, ну, какие такие силы влияют?
Ну, смотрите, на всю эту, приехал туземный вождь, который, собственно, занимается тем, что глобальных конкурентов некоторым образом озадачивает, да, и конкурент это отвлекает силы. Вот, поэтому туземный вождь, когда приезжает в Лондон, он может быть с косой в носу, он может быть там, на бедренной повязке из тростника. Но функцию-то он выполняет. Значит, ну, можно этикетом пренебречь.
Полностью согласен. Но если бы он приехал в национальном костюме, я бы, в общем, вопросов не задавал. Вон же,
а вот это, вот эти брендовые маечки известных от кутюр-производителей, они являются национальной одеждой. Вы посмотрите, как одеваются те, кто вот там себя считает какой-либо элитой. Полистайте какие-нибудь фоточки шария, не, ну, да, вот чисто понятно, по одежде.
Они ориентируются на главного бабуина. К ним-то вопросов нет. То есть у них там есть бугор, грубо говоря, который так вот одет, и они так же, тут к ним-то вопросов вообще никаких. Вот, то есть, ну вот, для меня это шок, понимаете? То есть, не само то, что Зеленский так заявился, это понятно, там, ну, у человека нет образования соответствующего и манер. Но это его проблема, как бы такое бывает, ничего в этом страшного. Но почему англичане это терпят? Ну, как бы, вот странно. То есть, смотрите, я понимаю то, что вы говорите, я согласен, что если задача выполняется, ну, в принципе, там, чем-то можно пренебречь, да? Но вопрос в том, что ведь неужели они, служба протокола не могла его заставить переодеться. Ну, вежливо, как положено, дипломатически, но объяснить, что к монарху нельзя.
Ну, вы знаете, мы много читаем в западной прессе каких-то на эту тему соображений, рефлексий. В общем, несколько авторов пишут о том, что он ведет себя как хам. То есть ему невозможно ничего сказать. Он сейчас на таком коне. Я уж не буду проводить там упоминать аллегории, связанные с наркотическими вещами, но он самовлюбленный, и вот сейчас такой весь себе, никто не может ему указывать, потому что он стоит на страже всей Европы, он так декларирует.
Слушайте, а я думаю, тут дело в другом. Его хамство продиктовало несколько иным. Я по опыту могу сказать, что вымогатель, он всегда должен быть наглый. Потому что скромный, как это, знаете, у скромного вымогателя голодные дети. То есть, если человек занимается вымогательством, а он, по сути, этим и занимается. То есть, он говорит, ну вот, я вроде как получается, что он их крышует чуть-чуть, прикрывает, так сказать, да, на фронтах неравных боев. И он за это вымогает у них деньги. Ну, в том или ином виде, в прямом виде, в виде помощи и так далее. И поэтому понятно, что он наглый, как бы, ну, а как иначе-то по-другому быть не может. Не бывает скромных вымогателей. Тут-то как раз все вообще абсолютно понятно.
Да, согласен с вами, согласен с вами. Но мне кажется, что все-таки мы несколько преувеличиваем роль этой личности в истории. Хотя она есть, конечно, да, Евгений?
Добрый вечер. Мы от Дмитрия Анатольевича, правильно?
Мы, да, в том числе. Ну, от него отталкиваясь, может быть, каких-то
других идей. Есть такое ощущение, что Дмитрий Анатольевич в каких-то заложниках и подает нам такие невербальные сигналы «спасите, помогите». Потому что из такого улыбающегося молодого человека и постоянно радующегося и удивляющегося всякими новшествами включая Apple и прочее, он превратился просто в такого, ну, я не знаю, там, нельзя, наверное, озвучивать это в эфире, потому что...
Демиург, слово, вам нравится?
Ну, да, да, приемлемо. Да, ну и вот поэтому, мне кажется, он просто в каком-то заключении, да, находится, и, естественно, это совершенно не похоже на то, чем он являл себя там в дни президентства до этого и в какое-то время после. А сейчас это просто, ну да.
Спасибо. Вот. Значит, у английского монарха самого носки дырявые было в новостях. Какой монарх, такие подданные в засаленных майках. Вот. Этот улыбающийся молодой человек Грузию размотал в 2008 году, да, тоже верно. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте, Александр. А вы знаете, мне приятно, что Зеленский так себя ведет. Я так думаю, что они заслужили этого.
Да вы знаете, мне, честно говоря, ущерба-то от него им немного. Ну вот какие-то деньги, какое-то оружие. Ну, это выполняется уже основная цель сдерживания России. Поэтому можно потерпеть и какого-то Селюка, да, как они это называют.
Это говорит о том, что как бы это моя конспирология, то, что американцы сказали, как он приедет, с чем он приедет, примите и накормите,
ну, обогрейте. Вот хороший момент, хотел о нем сказать. Во-первых, безусловно, он не сам эти маечки подбирает, там все... Кто надо, да, делает. Люди, которые следят за имиджем очень плотно. И вот эта история с переодеванием в парамилитарное такое, в военное, да, или околовоенное, или похожее на военное, она же не первый раз играет. Вспомните, как выглядел Пашинян до, во время и после. Даже там жилет похожий на разгрузку, да, какая-то бейсболка, щетина. Ну, в общем, сложно заподозрить, да, это только кинематографичный образ был. И здесь такой же кинематографичный образ. Они, правда, как эти, как копируют там друг друга, не понимают сути месседжа, но месседж-то очевиден, да, что это такой президент-повстанец, да, такой. Такой президент-повстанец, вот, он так выглядит, потому что ему некогда вязать галстук и высыпаться. Вот поэтому он так выглядит, и поэтому к нам он тут приехал, что называется, почти с передовой. Вот, поэтому история, конечно, такая, да, но я думаю, что она достаточно знаковая, причем знаковая именно вот по английской части. Вот, на Саакашвили сейчас посмотрите, поэтому Зеленскому галстук не дают. Про Саакашвили тоже как-нибудь хотел поговорить. Там что-то какие-то вообще чудовищные истории творятся. Ну вот, с ним, да. Честно говоря, причин не понимаю, не знаю. Но, судя по нему, вопрос принципиальный уже. Вот, что еще? Вячеслав Володин. Вообще Госдума нас не перестает с вами радовать. Вячеслав Володин сегодня сказал, что более 60 россиян, покинувших страну, уже вернулись обратно. Вот. За все время вернулось более 60% и работают на тех же рабочих местах, где и были. Вот. Но за какой период он не уточнил, правда. Ну, такая, сейчас, секунду. Вы в эфире, да, здрасте, слушаю вас.
Добрый вечер, майор. Вот взять ваши Расады, да, вот 12 лет воюют, там вполне черт знает что, всегда отглажен в рубашечке, гладенький, ну, прям вот с картинки. А этот год, ну, бомж-бомжом. Поэтому, говорю, ситуация, ну, это зависит...
Не, но у него же нет лучших стилистов из сети Асада. У него только жена и все за этим следит. Я читал такое большое интервью.
Ну, нет, ну, просто, как говорите, что он там воюет, там все, поте лица и за куб не улазит.
Ну, то есть он должен был быть в черном, да, в таком тюрбане. Сзади должен быть флаг со скрещенными саблями. Он такой, мы воюем 2008 год.
Вот 2 месяца я в войне был, но последний обязательно брил. Вопрос. Потому что как-то надо было и пример подавать, и просто все-таки.
Что-то со связи сегодня плоховато, но мы с Леш понял. В стране больше нет проблем, Володину больше нечем заняться. А вы что хотите, чтобы Зеленского Арестович брил, что ли? Вообще, на самом деле, ситуация там достаточно забавная. Юж как в панике, он сносит руководство вообще всех каких-то структур, да. Вот, ну, сложно сказать, что там мне осталось неохваченной. И Укрзалезница, и РЖД, ну, в смысле, не РЖД, господи, Укрзалезница это и есть, да. И масса других там, и налоговая, и Министерство обороны, и СБУ, и региональные чиновники, администраторы. Все пострадало. А все почему? Ну, потому что, видимо, во-первых, действительно за коррупцию должен кто-то ответить, пусть не тот, кто ее устраивал и воровал, да, эту самую гуманитарку и прочее. Ну, вот, ну, а во-вторых, я думаю, что он боится. Я думаю, что он увидел убийство, да, фактически, как его звали, Монастырского, после которого были обыски у Коломойского и Авакова, и он понял, что, ну, есть различные риски, причем рисков внутренних больше, чем внешних. И поэтому вот его мечет. То он Будадан, то Резникова он отставляет, то потом не отставляет. Потом уволенных из Минобороны Резников берет обратно под другим соусом. В общем, Богданов уже никакой не министр обороны. Ну, в общем, все вот. Цветущий клубок противоречий. После визита Зелли Камила, жена Карла, заболела ковидом. А после предыдущего визита Елизавета крякнула. Сообщает нам Григорий СПБ. Вот. Как вы можете оценить результаты опросов, согласно которым 95 украинцев готовы будут продолжить свое сопротивление до бесконечности? Как такое население можем победить? Я думаю, что опрос манипулируем. Я думаю, что опрос не очень достоверный. Вот, потому что и вопрос выборки, да, собственно, в процентах. Вот 95 от 10 или 95 от 100 тысяч. Это же разное количество. И разные там будут внутри этого исследования, внутри исследовательской панели, как это называется, мнение. Вот, Денис Сотый считает, что он пришел уже в таком виде, чтобы они понимали, что они должны уже должны. Ну, и, честно говоря, я все-таки полагаю политиков существами более рациональными, чем мы с вами, не эмоциональными. Вот, и поэтому, собственно, мне кажется, что вот такие вещи на них не работают. Это для картинки, для медиа, а не для того, чтобы они поняли, что они должны. Что они все должны, им объясняют в другом месте совершенно, да, за океаном. И достаточно убедительно объясняют. Вот, собственно, про Зеленского я не знаю, что еще добавить. Честно говоря, ничего не хочется. Да, вот, тема настолько утомила. Можно вообще только о ней говорить, да, сидеть и вот, собственно, обсуждать, что там Украина, как продвижение под Бахмутом там и так далее и тому подобное. Сейчас, говорю, не очень хочется, потому что есть много адекватных на эту спикеров, которые так или иначе на эту тему рассуждают часами. Все самое важное мы с вами знаем или узнаем. Например, из новостей, которые будут у нас сейчас.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18:36 в Москве. Вторник, 14 февраля, и мы с вами обсуждаем разное. Вообще, на самом деле, вот я судя по повестке, да, исключая такие истории, как землетрясение в Турции и Сирии, да, вот какие-то такие нежданные штуки. Кстати говоря, по поводу Турции на следующей неделе, когда вот все сейчас крутанется, вот этот весь информационный поток, да, мы с вами спокойно сядем и с экспертом, с Ешаром Ниезбовым сядем и поговорим, что дальше. Что дальше по беженцам, что дальше по Эрдогану, что дальше по выборам его. Кстати, вот классическая история. Значит, правящая партия справедливости и развития, она же, как известно, АК-партия, не обсуждает в настоящее время перенос всеобщих выборов в стране. Она занята устранением последствий землетрясения. Это зампред партии Али Исхан Явуз сказал. Сейчас мы занимаемся спасением жизни, до сих пор мы не говорили ни о чем не связанном с выборами, даже вскользь. Нам было бы стыдно говорить об этом, мы находимся в зоне землетрясения. Говорить о выборах катастрофы – абсурд, это оскорбление в отношении памяти наших погибших. 31 тысяча погибло, кстати говоря. Те, кто говорит об этом, пытаются запутать людей. Вот, Значит, но бывший вице-премьер и экс-спикер парламента Турции после землетрясений Бülent Arınç запустил дискуссию, потому что предложил отложить выборы, потому что страна должна избавиться от предвыборного стресса на фоне сокрушительных землетрясений. Это тоже спекуляция, да, спекуляция. Вот у нас это тоже такие бывают, а. Выборы отменят в этом году, потому что СВО, там, да, второй год я это наблюдаю. Вот, и тут похожая история. Поэтому обсудить то, что там происходит, но после того, как вот основной поток, да, всего этого сойдет, да, мы, собственно, с вами, как я и обещал, сядем, соберемся. Сегодня с ним договорился. Вот. Так вот, помимо таких новостей, о чем мысль-то была моя, все остальные новости, они подчинены другой дате. Я не имею в виду наши внутренние, да, которых тоже есть там, про послание президента и прочее. А вот то, что говорят и делают политики на Западе, да, это все подчинено одной дате, 24 февраля. Готовят они. Готовят, конечно, они не только 10-й, этот самый санкционный пакет, не только там массу там других каких-то историй, да, но вот, собственно, каждый день что-то звучит. То Евросоюз включает нас в серый список налоговых юрисдикций, где, собственно, налоговые стандарты не соблюдаются, и где наряду с офшорами вот такая тихая налоговая гавань, да, коррупционная. Вот, то, например, начинают достаточно синхронно Соединенные Штаты призывают своих граждан немедленно покинуть Россию. Немедленно не ездить, да, и, собственно, те, кто находится, срочно покинуть страну. Вот, собственно, когда спрашивают, вы что случилось? Такие, да не, мы просто повторяем старое заявление. Одновременно, Франция призывает покинуть Белоруссию. Французам, находящимся на территории Белоруссии, предлагается без промедления покинуть страну по автодорогам через Литву, Польшу и Латвию. Вот, любые поездки строго не рекомендованы. Значит, Канада призывает покинуть Белоруссию. Избегайте любых поездок в Беларусь, в том числе из-за риска произвольного применения местных законов вооруженного конфликта России, между Россией и Украиной. Вот, значит, и поскольку нет консульских услуг. Написали, что Бразилия тоже рекомендовала всем бразильцам покинуть Россию, ехать в Бразилию, где много диких обезьян, как известно. Но было опровержение, что, ну, это оппозиция запустила, что ничего такого не было. И вот это, собственно, там, череда событий, которые направлены на поддержку негативного информационного фона на той самой одной даты. Вот, значит, Столтенберг еще на эту же тему, да, что Альянс готовился к 2014 году, и нынешний год конфликта не изменил НАТО. Вот, лишь продемонстрировал важность НАТО, поскольку с 2014 года НАТО начала проводить самое значительное наращивание своих сил, да. То есть, ну, он фактически признает то, что они готовились к этому. Ну, я напомню, что и Меркель, и Оланд об этом говорили. И все это вот связано с нагнетанием. Вот когда Эритрея рекомендует, вот тогда надо бояться, НАЦИП спрашивает. Да нам-то что бояться? Им, может, холодно. Ну вот, значит, еще из смешного, да, Верховная Рада сегодня стала отменять 8 марта, 1 мая и День Победы. Будет новый официальный выходной 25 февраля, День украинской женщины, вместо 8 марта. 9 марта будет выходной по-прежнему, но уже не в честь украинских женщин, а в честь Кобзаря Тараса Шевченко, потому что у него день рождения 9-го. Вот. День труда 1 мая и День Победы тоже. Вот. А будет отмечаться, ну, уже и какое-то время отмечается, День памяти и примирения. Вот. Но уже не выходной. Вот, собственно, с 18-го года они это обсуждают, ну, надеюсь, сейчас да, обсудят. Иван спрашивает, что там с Молдавией? Что там с Молдавией? Ну, обсудим как-нибудь. Сегодня не тема повестки, что там с Молдавией. Вот, о чем еще хотелось поговорить. Да, все про новости, да, все про то, как это работает. Но обратите внимание, что темы достаточно интересные в международной повестке появляются, порой необъяснимые. Так, например, да, вот этот сбитый четвертый объект, третий неопознанный, четвертый объект, потому что один был, это же все-таки китайский шар, в воскресенье над озером Гурон был, у нас теперь Байден воюет с пришельцами, судя по всему, да, вот, то есть, поскольку генерал ВВС Глен Ван Херк, командующий воздушно-космической обороной, не исключил, до Северной Америки, не исключил внеземного происхождения объекта. Вот. Хотя это означает, что просто обломки не найдены, не изучены. Значит, из всех опознанных опознали только китайский аэростат, который у Северной Каролины, да, сбивали. Вот. Но три объекта еще, они неизвестны, они не обнаружены. Объект с размером автомобиль 10 февраля над Аляской, 11 февраля цилиндрический объект над Канадой, а над Юконом, согласие Канады, восьмиугольная форма, приближающая к стратегическим объектам 12 числа над одним из Великих озер. Собственно, 13-го МИД КНР в обратную сторону, да, крутанул эту волынку и сказал, что с начала 22-го года аэростаты США вторгались в воздушное пространство Китая более 10 раз. США должны обратить внимание на самих себя и прекратить эту негативную практику. Мы оставляем за собой право принять необходимые меры в связи с соответствующими инцидентами. Столтенберг высказывается не про тарелочки, не про пришельцев, а... Да, Белый дом все отрицает, никаких шаров не было в Китае. Вот, Столтенберг считает, что это Россия и Китай ищут способы сбора разведданных. То есть это часть схемы, в которой Китай, а также Россия увеличивает разведывательную и наблюдательную деятельность против государств-стран НАТО через различные каналы. Уже были задействованы киберпространства, спутники, теперь аэростаты. Все должны быть бдительными, увеличить обмен данными, разведданными, увеличить присутствие и сотрудничать в космической сфере. На грядущей встрече министров это самое страны обороны НАТО, да, будут обсуждать. Вот, значит, что еще на эту тему? Так вот, значит, поскольку периодически тема про тарелочки-то у них появляется, она всегда, она появляется не просто так, да, вот, она появляется к чему-то. Вот, значит, за 22-й год, вот последний доклад Минобороны был про это. Значит, несколько сотен НЛО, в разы больше, чем за предыдущие 17 лет. Вот, 144, да, встречи в дополнение к ним, да, вот новые эпизоды. То есть 144, 247 и 119, то есть всего 510 случаев по состоянию на 30 августа. Вот, в 2020 году 7267 встреч с НЛО было. Вот, я напомню, что Трамп еще, уходя, да, сказал, что до 25 июня доклад Конгрессу нужно сделать о неопознанных летающих объектах НЛО, да, ну и, собственно, как только появляются какие-то непростые истории у американцев, там, будь то там, выборы, будь еще что-то, будь там неприятности с экономикой, появляются тарелочки. Об этом Сноуден написал. США намеренно создают панику. Вот что он пишет. Это не инопланетяне, просто старая добрая искусственно созданная паника, привлекательная помеха, гарантирующий, что репортерам, занимающимся нацбезопасностью, поручат расследовать ерунду с воздушными шарами, а не бюджеты или взрывы, как на северных потоках. Вот, значит, Китай тоже достаточно детально обвиняет и требует провести расследование и предоставить объяснение. Вот, собственно, то, что они сбили китайский аэростат — это слишком чрезмерная реакция. Ну и, видимо, как для смеха, да, есть несколько новостей про то, что в Китае Тужин Луо летает. Вот, тема с шарами новая. Тема с шарами, да, такая свежая. Это вам не записи переговоров пилотов, которые видят НЛО, которые, по-моему, во время взятия Капитолия публиковались. Давайте с вами обсудим, что это. НЛО, шары, новые разведывательные дроны. Что это такое? Почему так это широко обсуждается? Почему нужен личный приказ Байдена, чтобы это дело сбивать? И причем здесь пришельцы? Вот, конечно, Владимира нам не хватает. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. Родер считает, что НЛО значительно чаще встречается в тех штатах, где легализованы легкие наркотики. Если на аэростате не было обнаружено, командор Дринкенс пишет, Федор Конихов, то это не считается за российский аэростат. Вот. Почему инопланетяне нападают только на США? Хотят спасти мир. Да и на Китай они... Он тоже, прилетели в Китай. Сами запустили, сами сбили. Так. 8-495-7373-948. Звоните, будем обсуждать. Классика напоминает пробирку с порошком. А какая цель-то? Какая цель, кроме отвлечения внимания? Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Да, здрасте. Вы знаете... разгонять истерию в Америке вот насчет НЛО или там аэростатов или китайских, или это вообще удобно. Это же военный бюджет можно раскачать. Новые средства ПВО, новые средства обнаружения, какие-нибудь базы, там спутники, личное участие президента в сбитии воздушных шаров. Это как бы все в одной парадигме, в одной конве всегда. Ну и заодно можно приплести врагов.
Но мы посылаем пришельцев на шарах.
Мы лично, русские или как?
Да, да, да.
Вы знаете, мы сами не знаем. Вот если серьезно ответить, мы никак не... Может быть, но мы не в курсе. Может быть, что-то такое происходит.
Я понял.
Россия большая, кто ее знает, что там в Сибири происходит?
Думаете, из Сибири долетело, да?
Ну, да, мы даже точно не знаем, есть Сибирь или нет. А уж если там инопланетяне, то...
Не, это Юрий Лоза не знает. Мы прям уверены. Потому что многие из нас там были. Байден дал по шарам, считает скептик. Американцы каждый год всем ВВС следят за полетом Санта-Клауса. А почему китайские зонды сбивать боятся, а НЛО нет? Честно говоря, не знаю. Вот, честно говоря, не знаю, почему такое. Потому что зонд, наверное, на одном месте долго летел. Если бы НЛО тоже шастало не так быстро, да, висело на одном месте, наверное, тоже бы сбили. Мы про это фильмов сколько видели с вами, про это НЛО? Это же прям, прям некое событие, большое событие. Нет желающих высказываться, да, и, видимо, даже Владимир не может до нас дозвониться. Тем временем, к вопросу об НЛО, да, российские члены МКС в ходе эксперимента фотобиореактор получили с помощью водорослей пузырьки газа. Космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин передает, он как спецкор ТАСС. Вот. Это, ну, некий прорыв, некий успех, потому что это позволит создать фотобиореактор для получения продуктов питания кислорода путем выращивания микроводорослей. Вот чем люди в космосе заняты. Не ловли тарелочек. Давайте все вместе запустим... По шарику и обнулим американскую ПВО. У нас таких шариков нет, мы же не пришельцы. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, добрый вечер. Александр, Виталий, город Санкт-Петербург. По теме хотел бы высказаться. Сказали, что уже американцы как бы развивают истерию. У меня вот такой вот вопрос. А был ли этот китайский зонд?
Китайский зонд был, потому что китайцы сказали, что они очень недовольны, что его сбило.
Ну, не знаю, вот такая вот такая ситуация. Но опять же, очень много метеорологических зондов болтается. Мало ли, мог залететь. Ну, вот как бы с разведки, то, что шпионят. Просто как бы по данным, да, известным на сегодняшний день. У китайцев достаточно спутников, чтобы, как говорится, облучать поверхность Соединенных Штатов, зондировать ее, скажем так, сканировать.
А почему вы не рассматриваете как демонстрацию такой безнаказанности? Смотрите, мы полштатов пролетели, и ничего нам за это не было. А если бы там была, я не знаю, бомба какая-нибудь, то что?
Я...
Ну, это же тоже такая, да, брешь в безопасности, да? Вы там со своей холеной армией, там, гигантским ВВС. Смотрите, шарик спокойно пролетел, никто ему ничего не сделал, пока все газеты об этом не написали. Это же тоже вероятный метод.
Вполне вероятно, да. Не задумывался даже об этом. Да. Может быть, это была какая-то демонстрация.
Ну, на фоне, так сказать, напряжения между Китаем и Соединенными Штатами вполне. Можно их шапками закидать, пишет. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Взгляд немножечко с технической стороны, если не возражаете. Я, честно говоря, ну, молчание, знак согласия. Я, честно говоря, не очень понимаю иронии по отношению к вот этим самым шарам-зондам, так называемым.
Потому что для нас это нечто времен нашей Первой мировой войны, да? Лед-Зеппелин и так далее.
Давайте мы посмотрим именно с технической точки зрения. Во-первых, это устройство, которая имеет крайне малое, так называемое, ну, в простоте, радиолокационное сечение. То есть оно, в нем очень мало отражающих радиоволны поверхностей, и его крайне трудно засечь. Точно так же оно не дает инфракрасного хвоста за собой. И, соответственно, ракеты по самонаведению работают, тоже крайне трудно его обнаружить и уничтожить.
Только визуальным контактом, да, получается?
Более того, вот эти самые средства ПВО, они же работают не на прямое поражение, они работают на так называемую угловую скорость, то есть когда изделие одно проходит поблизости от изделия другого, вот эта вот угловая скорость достигает определенного значения и срабатывает взрыватель. Здесь, поскольку ракета не видит, ну я так примитивно говорю, поскольку ракета не видит зонда, то, в общем-то, она не понимает, когда ей взорваться. Дальше. Получается, что уничтожить можно, грубо говоря, из пулемета системы «Максим». Вот, это раз. Два. Что касается спутников. Все спутники известны наперечет. Их орбиты вычислены с точки зрения, да не то что секунд угловых, а и появление их вообще с точки зрения до микросекунд. Соответственно, известно, когда какой спутник где пойдет. И, соответственно, можно включить камеру на полосу, то есть чтобы ему противодействовать, этому самому спутнику, который фотографирует, так как можно и оптическому излучению противодействовать таким же оптическим излучением фазированным, ну и так далее. Кроме того, шар-зонд, поскольку он махонький, необнаруживаемый, ну, махонький-махонький, но полезную нагрузку, несколько десятков килограмм, он совершенно спокойно может вести. Если раньше нужно было, чтобы он где-то приземлился и его содержимое расшифровали, то теперь он в режиме реального времени передает импульсами, настолько короткими, что их тоже никто не ловит, ну и получает определенно разведывательную информацию. Ну и если мы говорим о конспирологии, там, НЛО и прочее, ну вы знаете, этот шар-зонд может нести с собой контейнер килограммовый, который вообще там будет размером, я не знаю, там это самое, с буханку хлеба, начиненные там спорами.
Ну, понятно, нехорошими, да, всякими вещами, давайте так говорить.
Вот, то есть, понимаете, это все не шутки на самом деле. И это не просто демонстрация. Это перевод противостояния в некую другую плоскость. Потому что мы с вами, с одной стороны, понимаем, ну, здравомыслящие люди, что единственная сила, которая сейчас сдерживает мир от ядерного конфликта, это именно силы ядерного сдерживания. Притом не какие-то мифические северокорейские, даже если они там подводные лодки сделают. У них средства доставки-то есть, у них бомбы как таковой нет. У них есть бомба, но опять же я примитивно, которую только что на поезде привезти можно, а не доставить с помощью там баллистической ракеты там, или еще чего-то. Вот, но есть ядерная триада только, по сути дела, у двух стран. Ну, на самом деле, большее количество, но Франция и Англия, на самом деле, Великая Британия не в счет. Две страны, США и Россия. Все, точка. А вот если вот такой вот мелкий ой, чуть не сказал.
Гаденыш.
Навозистый шарик, какую-нибудь приятную штуку. То есть это на самом деле угроза гораздо более серьезная, чем обыватель может себе представить. А, что там, шарик воздушный, уйди, уйди. Нифига подобного, граждане и старушки. Тут тема вообще любопытнейшая. И главное, что вовремя.
Но, кстати говоря, к вопросу о неожиданных технических решениях. Вот сколько мы обсуждали беспилотники с электродвигателями и так далее, и да, с наведениями через смартфон и так далее. А Шахет 136, например, обладает простым бензинчиковым моторчиком без всякого этого самого, да? И нормально работает.
Ну, вы знаете, тут ситуация, она... Любой двигатель компактный, он имеет право на жизнь, и у него есть и преимущества, и недостатки. И вот эти самые винтокрылые машины, которые, ну, понимаете, вот настолько все темы сложные, но...
Ну, интересно, спасибо, просто... спасибо, мы в этом нашем фрагменте на эту тему, наверное, будем уже подводить итоги. Итак, шары угрожают новыми конфликтами. Шары могут использоваться как оружие, да, которое мы с вами со времен кинофильма про Помбараша, да, наверное, подзабыли, что они используются. Вот, и в данном случае, да, и в данном случае у этого может быть развитие, да, неожиданные технические развороты, в том числе и такие. Вот, конечно, в интересное время живем. Я помню, как в года иные такой миномет кустарного производства делали из кардана от КамАЗа, по-моему, вставляют туда гвоздь 200-ку. Работало же, работало. Вот технически такой не прогресс, не знаю, регресс, но интересно, да. Вот, но я считаю, что все-таки разгоняется, конечно, медийная паника для того, чтобы поотвлекать людей на что-то еще, да. Вот, ну или создать там фигуру отвлечения, чтобы нормально подготовиться к тому медийному, скажем так, представлению, который нас с вами ждет уже там через 10 дней ровно, кстати говоря. Посмотрим, что они нам покажут, а пока новости послушаем.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19:06 в Москве. Собственно, вторник, 14 февраля. Вы знаете, что это за дата. Мы про это, собственно, немного поговорим, наверное. О чем хотелось сегодня? Значит, смотрите, да, там все продолжается... История с детьми и трудом, я об этом хочу поговорить, потому что, как мне кажется, да, это интересно. Вот, и, собственно, сегодня пришло сообщение, что готовится законопроект о трудовом воспитании в школе. Труд ученика будет разрешен с согласия его самого либо родителей. Что это имеется в виду, да, что это возвращаются полноценные уроки труда с нанесением пользы, да, с нанесением пользы, вот, и с причинением помощи, да. Вот, сейчас то, что происходит, ребенка нельзя там попросить, да, не то, что заставить, приказать помыть доску или что-то еще, вот, и вот считается, что этим законопроектом вернется уроки труда, субботники, полноценные дежурства во всей, вот, их красе. Есть, конечно, разное мнение. Что говорит Пузатый Жожи, напоминает, что наша... Симпатия. Нина Астанина предлагала вообще родителей не спрашивать, да? Ну, мы, собственно, немного... Ну, об этом, но не о ней. Итак, председатель комитета по просвещению Казакова. Оппонента всего 5% родителей. Это следует из всех проведенных опросов. Родители опасаются, что детей будут привлекать к сложным работам, или директор отправит школьников на дачу к себе что-либо убирать. Эти необоснованные риски мы хотели бы снять. Многие понимают, что трудовые навыки необходимы, ведь без них о гармонично развитой личности речи не идет. Какие бы технологии ни появлялись, борщ, как говорится, сам по себе не сварится. Представители старшего поколения вспоминают свои школьные годы. Тогда было дежурство в классе, трудовые смены, субботники. Мы с вами представители старшего поколения уже давно. Никому в голову не приходило, что государство использует детский труд, эксплуатируя школьников. У родителей теперь есть такая пугалка, половая тряпка, которую дадут их детям и заставят выжимать. Вот, собственно, было поручено, да, подготовить законопроект о трудовом воспитании в школе, что поручил это Володин. Он пояснил, что вот нынешние нормы как раз про ту самую доску, да, без разрешения родителей ребенку нельзя обращаться с этим. Но ведь те же самые родители просят, чтобы трудовое воспитание было неотъемлемой частью тех же программ. И если у школьников будет другое отношение к труду, то будет другое отношение к изучению физики, математики, иностранных языков, ко многому другому. Ребенок должен вырасти настоящим гражданином. Вот, значит, это по поводу инициативы. Вот, ну, собственно, будут менять, что разрешено с согласия родителей самих обучающихся привлекать школьников труду за рамками образовательной программы, что надо привлекать будет с учетом особенностей здоровья, что вот, например, пыльная работа во время субботника, дети не должны такую выполнять, у кого противопоказания и там астма. Вот. Один из ведущих радиостанции «Говорит Москва» Борис Чернышов, вице-спикер, собственно, говорит о том, что нужна система отличия для тех, кто вовлечен в процесс трудового воспитания. Это могут быть, к примеру, значки. Одно предложение ошеломительнее другого просто. Вот. Ну и, конечно, Яна Лантратова. Мы отказались от понятия «образовательная услуга», вернулись в школе воспитательную функцию. Но если мы говорим о том, что учитель не обслуживающий персонал, то должны поощрять занятия детей общественно полезным трудом. Убрать с доски, полить цветы, накрыть столы — это простые задачи, но игнорируя их, человеку трудно будет выполнить сложное. Уроки технологии, еще один депутат Колунов говорит, надо заменить традиционными уроками труда. Потому что они посвящены проектной деятельности, не всегда в большинстве случаев. Труд — это кулинария, столярное, слесарное дело и кройка и шитье. Одно дело — описать, как варить суп, а другое дело — его сварить. Минпросвещение прорабатывает по поручению министра новые стандарты. С 5-9 класс — слесарное дело, металлообработка, растениеводство, животноводство. Вот. И труд не должен стать обязаловкой. Такие комментарии есть. Вот, давайте с вами обсудим, надо, не надо, было нам хорошо, было нам плохо. Вот, я помню, про уроки труда разные, мы как-то касались этой темы. Например, когда появились видеосалоны, значит, два изделия стали популярны на уроках труда. Это все различные нончаки, да, и эти скейтборды самодельного плана. Это было весело, хотя с этим боролись и, собственно, не разрешали нам делать ни одного, ни другого. Вы в эфире, слушаю вас. Расскажите, надо ли это вводить обратно или нет?
Да, добрый вечер, Леонид Сергеевич. Вы знаете, у нас, к сожалению, я помню, в 50-е годы фильмы были, с трудом наказывали в фильмах, не поступишь в институт, пойдешь работать на завод. К сожалению, у нас, вот мы говорим, что мы народ трудящиеся, да, а на самом деле тут все не совсем так. То есть надо обучать, конечно, ремеслу. Если мальчик к концу 10-11 класса не знает, что такое передние и задние бабки токарного станка и не понимает, что такое вставить пеноль в заднюю бабку, то этот мальчик абсолютно бесполезный. Да?
А если он знает, что такое питон, например, или скала?
Я вам сейчас скажу, в чем тут дело. Потому что, например, обучая столярному делу, слесарному, токарному, там вот много математики и физики, и интересуюсь...
Я говорю, а если мальчик знает, что такое питон, или, например, аджакс, там знаете, сколько математики?
Вы знаете, есть базовые ремесленные навыки, рукодельные, которые формируют мозг. Нельзя сформировать... Это давно физиолог...
То есть у девочек мозга нет, вы об этом не хотите доложить?
Нет, зачем же? Девочки великолепно шьют, вяжут, а многие девочки сейчас, посмотрите в интернете, молодые женщины делают с наслаждением то, что раньше считалось мужской работой. Просто я восхищаюсь, вот я рукодел, и дома у меня и станки, и все, я восхищаюсь многими молодыми женщинами, которые сегодня работают на всем, на все линейки оборудования, которые можно купить.
Только да? У них не было слесарного дела в школе, понимаете, в чем заковыка-то?
Не было. Это
Все равно людьми выросли, все равно людьми выросли. Значит, зачитаю несколько сообщений, которые слезу просто из меня вышибают. Денис Сотый напоминает, что мы вырезали звездочки из металла. Оружие ниндзя, Хон Гильдон, парень со свирелью. Да, помните, только кинофильм поступил в кинотеатры. У нас в столярке бильярдные наборы... Столяр Киев бильярдный делал очень крутые. Пузатый Жожень выпиливал из фанеры тоже... На таком станке и указки вертели. И мне 34 года, мне это не пригодилось ни секунды. Лучше бы штаны зашивать учили. Депутаты своими сногсшибательными инициативами захотели обратно в нафталин Советский Союз. А вот стратегический инвестор по делу. Почему бы думским депутатам для начала не проверять свои идеи гениальные в родительских и домовых чатах? Они бы узнали массу интересного о стране, в которой живут. А Владимир Бонд помнит печеньки от женской части класса и считает, что у него гастрит именно оттуда. А, так, кто-то пальцы потерял на циркуляре и больше не работник, если что. Вот. Вот у меня муж крутой программист, но руками даже склеить что-то нормально не может. А, Евгений, слушаю вас, алло.
Да, еще раз добрый вечер. Ну, знаете, шутки шутками, конечно, но суть в том, что... раз за разом появляется на практически большинстве радиостанций, все под видом таких, ну, таких чудачеств наших депутатов, но на самом деле кольцо-то сжимается. То есть все идет к тому, что написал Сорокин в свое время, не опричник.
Вы имеете в виду, что депутаты рано или поздно создадут нам опричную гусеницу, мы на нее с вами посмотрим?
Да, видимо, так и будет, да. Потому что это все, конечно, со стороны ужасно смешно и развлекательно, но с теми инициативами продвижения религиозными, всякими там флагами, вставаниями.
У вас какие-то проблемы с государственными символами, я смотрю?
Ну, нет, проблем с государственными символами нет, просто они настолько могут доминировать, что это уже превратится в проблему.
Вы знаете, мы это обсуждали многократно, да, и с государственными символами вы в молоко прям, потому что гражданину нужно учить быть гражданином. Вопрос, нужно ли гражданину учить быть красным деревщиком, отдельный, да? А то, что вы теплое с мягким сейчас смешали в кучу, ну, честно говоря, забавно, но не имеет отношения к нашей дискуссии сейчас. Если снаряд попадет в дата-центр или силовую подстацию, пригодятся ли вам ваши навыки программирования? Ничего плохого в труде нет, есть только одни плюсы. Напрягала только обязательная летняя практика в летние каникулы, от которой трудно было отмазаться. Ну, вы знаете, у меня, честно говоря, я и помню из детства, да, была еще такая, агрофитнес был почти в каждой семье, да, наследие конца 80-х, там, начала 90-х, это было очень популярно, и массу сил вынимало, гораздо больше, чем уроки труда. Я считаю, что навыки нужны, именно навыки, да, навыки пригождаются. Научить ремеслу, да, вот еще заменяя выбрать, что ты, Асафов, будешь корзины плести. Мы тебя будем учить, а когда ты, соответственно, выйдешь в взрослую жизнь, у тебя всегда будет профессия в руках. Будешь плести корзины, а если ботинки порвутся, сплетешь себе лапти, да? Вот этого, честно говоря, не хотелось. И в этом смысле, честно говоря, да, вот я не зря про программирование. Это тоже может быть полезным трудом. Например, собрать какую-нибудь ЦРМ-ку для школы, да? Вот, или, ну, нечто полезное. Вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте, Александр Николаевич, это Борисыч.
Да, Борисыч.
Алло. Да. Да, я хотел коротко, на самом деле, прокомментировать. В моей школе, когда я учился, это 90-2001 год, у нас был труд, у нас были работы, девочки, мальчики, соответственно, работа на токарно-фрезерном, помески и прочее-прочее. Я дома делал и скалки, и что только не делал. А другой вопрос, что выучившись на экономиста и работая, по сути, всю жизнь в рекламе, в маркетинге, там, продажах и так далее, ивент, но был у меня год, когда я работал в Арабских Эмиратах на своего дядю, у которого была такая небольшая, скажем, фабрика по огранке, ну, русской огранке камней. И вы знаете, вот Царство Небесное, мастер, который учил всему этому, он и распиловку, и подшлифовку, и что только не делал. И он как раз-таки мои навыки, которые я получал на труде, труд тогда у нас назывался, и вы знаете, они были совсем-совсем не лишние, и вопрос в отточке, да, то есть понятно, что ты получишь навыки, но...
Какова вероятность, что человек вроде вас, который экономист и так далее, да, Да, да. Окажется ситуация, когда ему нужно будет камни гранить.
Ну, понятно, что это маловероятно. Я про другое, на самом деле. Я о том, что...
Ну, сейчас, одну секундочку, я отвечу. У меня тут есть срочный вопрос. Мы же проверяем меня на безграмотность постоянно. Вот крестный отец спрашивает. Вы помните из «Рока труда», как называется деревянный молоток? Он называется киянка, крестный отец.
Киянка, да.
Да, я помню, да. Продолжайте.
Собственно, итог какой? Эти навыки, они были не бесполезны. Что-то я, как оказалось, помню. Замерять, там, оттачивать и прочие-прочие навыки. Безусловно, не у каждого появится возможность оказаться там, в том положении, в котором я. Но, тем не менее, вы знаете, даже в ковидный год, подрабатывая там экспертом по приемке недвижимости и прочее, заносила судьба в такие сферы, где, ну, казалось бы, хочешь, вот работай. И мне, в принципе, говорили, ты можешь там, вот почему нет, ты там знаешь это, умеешь то, есть чувство там размера там и так далее. Поэтому, конечно, нужно, я считаю, что это абсолютно правильно, что это нужно поддерживать, ровно как и почему-то странно люди возмущаются в вопросу гимна и вообще...
Там... Не, вы знаете, мне кажется, ну, по гимну не будем, да, мы это все обсудили. Вы знаете, в чем закавыка? Это же... Простите, другая немножко история. Вот смотрите, я не против, чтобы мой отпрыск там научился, я не знаю, вышивать крестиком, печь пирожные, но чтобы его к труду не привлекали. А то как же, какой-нибудь трудовик или еще какая-нибудь трудовичка, не побоюсь этого феминитива, возьмет и скажет, а давайте вы сделаете, ну, не знаю, 50 каких-нибудь там подносов. А потом возьмет их и продаст. Вот вам и труд, да? Или 30 молотков, и на рынке их, да? Ну, вот что-то такое. Или пирожками, которые сделают дети в рамках рока труда, да, соответственно, будет их же и кормить, а продукты воровать. Или что-то такое. Мы же вот, я думаю, что подозреваем в этом, да, история. Вот. Поэтому там часть родителей недовольна. Но я повторю свою позицию, что я считаю, что это неплохо, если не доводить до фанатизма и учитывать современные реалии. Потому что, например, разбираться в устройстве сантехники современной гораздо более полезно, чем там, уметь, я не знаю, что на фрезеровочном станке что-нибудь точить. Ну, потому что вопрос специфики. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Добрый вечер, Сергей. Считаю навыки вот такого физического труда, а именно вот навыки умения работать с инструментом, ручным инструментом, такие как молоток, к примеру, там. И у нас тоже в школе был труд. Мы делали ящики деревянные, сколачивались. Ящиков там их миллион, помните, ящиков мы делали. Меня научил Александр Трофимович, дай бог ему, ну, наверное, уже Царство Небесное, скорее всего, различать, в какую сторону полотно ножовку по металлу нужно поворачивать, в какую сторону. У меня он научил различать, допустим, там сверла, он научил различать стамеску от зубила, и вообще, в принципе, что такое зубило, стамеск, и надфиль, распиль, там, я не знаю, какую-то кучу всего, чего я, в принципе, ему благодарен так же, как и своему там близкому отцу, там, и все остальное. Я этим могу сейчас поделиться своим сыном. Мы вот с ним возились на выходных. Жена говорит, делайте полку в прихожей, в гардеробной, еще одну ниже, чтобы туда мелкую обувь складывать. И мы с ним, ему там 6 лет, и мы с ним ковырялись. Я говорю, давай отвертку, там, крестовую, он знает, какую биту нужна там под крестовую отвертку. Он мне дает эту биту, там, любимую мою биту, которую он тоже знает. Я говорю, сверло на 6. По бетону, он его достает, все равно на 6 по бетону. Вот понимаете? И эти навыки, я думаю, они в любом случае не повредят никому, ни мальчику, ни девочку. И, кстати, когда я учился, каким образом практиковалось, я так и не понимаю, нас периодически, всех по кругу, там 2-3 человека, мальчиков, поселяли во время уроков труда в женскую группу. Нам там прививали, как пришить карман.
Ох бы сейчас ряд депутатов Государственной Думы возмутились бы такому, да, трансгендерному поведению.
Рад, да, я рад им, и своей маме, кстати, благодарен в том, что она портная, она мне научилась шить. И я могу спокойно, даже мог там в 15-17 лет брюки себе подшить легко.
пуговицу зашить, вообще не вопрос. Перчатку себе зашить, кожаную, разорвавшуюся по шву изнутри сначала.
Ну вот, кстати, еще спасибо, спасибо за ваш опыт колоссальный. Виталий Фили вот спрашивает, а что полезнее? Познание про сверла на 6 по бетону? Или, как правило, правильно бумаги в банке заполнить? Как распоряжаться деньгами, как не попасть в рабство в это самое микрофинансовую организацию? И как на лохотрон не налететь? Тоже же вопрос открытый. Вот. Анютка и много других написали, что есть и YouTube, и другие там различные дзены, да и ВКонтакте, где можно любой навык вот этот увидеть воочию, как он применяется. И даже если вы никогда, там, условно говоря, плитку в углу не клали, для этого ее не резали, не знаете, как это делается, то, соответственно, помощи там в вагон. Я люблю больше текстовые, безусловно. Вот эти гайды, они называются, да, а видео мне не очень заходит, но знаю, что это популярно, и сам пользуюсь периодически. Я спрашиваю интернет про то, как сделать то или не это. Вот, Владимир Бонд считает, что нужен навык, самый главный, отсутствующий у многих, к сожалению. Это как пользоваться презервативами доносить. Сергей Алексеевич, слушаю вас, алло.
Добрый вечер, Александр. В школе вообще дети учатся, это их главный труд. Только потому, что наши дети в свое время решали более головоломные задачки, чем американские школьники, мы впервые запустили спутник. Это мнение и вывод самих американских экспертов. Труд школьника должен быть только творческим. Ученик должен не у станка стоять или на конвейере работать, где отупляется и апатия к труду возникает, у него вырабатывается, а создавать, пусть там, будем так говорить грубо, табуретку, пусть это будет авиамодель или новый какой-то там корабль или фрегат. Но все должно быть впервые на Земле и в единственном экземпляре для ребенка. То есть без всякого фанатизма. Детская промышленность есть детская онкология для общества. Это уже доказано. Поэтому как только проект закона родится, надо смотреть, что имеют в виду депутаты и как они это будут обосновывать. В свое время, если бы у нас не было такого подхода, именно к школьному труду, как вот главное, что учиться, то вряд ли мы бы создавали такие танки, моторы,
хорошо,
оружие.
Хорошо, согласились. Вопрос про дежурство, про мытье полов, доски, столов и прочего, и про субботники. С этим все.
От того, что ученики будут за собой там убирать класс, как мы убирали, ничего плохого я не вижу. Это не конвейер.
Ну, то есть по дежурствам раз в недельку будь добр, за всеми прибежать.
Ну, а что тут такого-то? Это ребенок и должен и родителям дома помогать.
Не, вроде он, вроде он в школе должен учиться, вы же сами сказали. Чему он учится, когда класс убирает за другими, за хулиганами?
Нет, я говорю о школьном труде. Речь-то идет, закон, что возвратить как бы...
Туда в том числе входят дежурства труду. По поводу отжатия тряпки пыльной, да, о чем речь. И туда входят субботники.
Ну, если там будет прописано, надо посмотреть, в каком контексте все это будет написано, что там будет, что, закона будут вводить, давайте с такого числа раз в неделю мыть класс, что ли, весь закон, что ли?
Нет, что при согласии родителей ребенка можно будет к этому принудить, речь об этом.
Да я думаю, без принуждения обойдутся, введут порядок, и все, и дисциплина, и наведут порядок, дети будут убираться в классе, может, не раз, может, раз в две недели или раз в неделю.
Вот для меня это самый спорный момент. Есть клининг, есть уборщица, есть, ну, в конце концов, те, чья это обязанность. Потому что дети приходят учиться в чистый класс. И он должен остаться чистым без привлечения их к этому всему, да. Еще скажите, пусть школьные сортиры драют, что, как в армии-то. Вот. Это же такая же история. Вот для меня сомнительная история. И про субботники у меня достаточно школьно-тягостные воспоминания, потому что это было совсем как-то бессмысленный и беспощадный труд. Вот, и много времени уходило, да, которое можно было потратить полезно или, наоборот, бесполезно. А вы в эфире, слушаю вас, алло.
Добрый вечер.
Здрасте.
Вы знаете, я слушаю и вообще удивляюсь. А почему дома наши дети ничего не умеют делать? Да потому что мы, ах, они учатся, они это не должны. А потом мама с папой возмущаются. Ведь мы учились, нас все учили. Я очень благодарна. Я мышила, готовила. Я даже девочка ходила и знаю, как в руках держать молоток, забивать гвоздь. Вы знаете, учиться по жизни. И не деградировал я почему-то. Да, учеба.
Говорите в трубку, пожалуйста. Вы пропадаете, когда от лица ее отводите.
Я понимаю. Учеба учебой. Но это навыки, которые необходимы. Муж настолько своих детей вот прямо готовы, я не знаю. А потом возмущаются. Ой, они это не хотят делать. Это не хотят. Да не учиться-то, что самое страшное, не хотят.
То есть, ну, то есть, может, проще тогда сфокусироваться, если они не хотят учиться на учебе, а потом уже тряпкой их заставлять полы
протирать. Ну, вы знаете, все должно быть в пределах разумного. И тряпкой ничего помашет, ничего с ним не случится. Уважать надо труд той же самой нянечки, которая убирает, а не идти и ведро ногой поддавать. А знать, как...
Но это немножко про другое. Вы знаете, вот это уважайте труд уборщицы и тщательно опережевывая пищу, ты помогаешь обществу. Эти истории мне не кажутся конструктивными совсем. Я понимаю, что от них веет молодостью и пионерским задором. Но для детей это травматичная история. Есть такая штука, называется сервис. Вот если человек работает в сервисе, он должен его обеспечивать, а не призывать там не мусорить и что-то так далее. Это, в конце концов, работа, да? Вот. Вы еще это, пешком ходите, чтобы, например, водителям труд облегчить, да, потому что, ну, они же много ездят, но пусть ездят чуть меньше. Все-таки вопрос привлечения детей к труду, он тонкий достаточно. Навыки – хорошо, творчество – прекрасно, но какие-то бытовые истории, да, но превращать в это инструмент такого принудительного воспитания, чего вы там хотите, да, отношение к учебе, оксюморон вообще, да. Ты должен мыть полы, чтобы лучше учиться. Ну, честно говоря, меня это восхищает. За законопроектом последим, будут формулировки. Будем обсуждать более детально. Спасибо за неравнодушие. Новости.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Не могу не зачитать очередное циничное сообщение Пузатого Жожинина, но достаточно свежее. Пишет нам он следующее. «Меня озарило. Мы, советские люди, презираем сферу услуг и не уважаем этих самых халдеев, ровно потому, что нас с детства заставляли работать вместо них бесплатно. Уважать эти труд уборщиц означает, я должен делать ее работу бесплатно, она получает зарплату. Вот выйдут дворники на стачку, зарастете дерьмом по уши, тогда и начнете уважать сферу услуг. Тогда и зарплату им поднимут, а может и сами гадить на улице будем меньше. Не до конца понял, но понимаю ваше озарение, ваш инсайт. Ладно, обещал я вам про 14-е что-нибудь, не знаю, наверняка, так или иначе, вы это либо видели, да, или я не знаю, может быть, Алексей Гудошников брал. Опрос вышел, опрос. Сервис, как это называется, дейтинговый, да, дейтинговый — это сервис, где люди знакомятся с различными целями, да. Вроде бы как романтичными, но по факту в голове у них другое. Так вот, опрос был, опрос о роли политических взглядов потенциального партнера при знакомстве. Приурочен к сегодняшней дате. Не знаю, какие тут аллюзии на отрезанную голову Святого Валентина, думаю, что никакие, но вопрос интересный. Он немножко попадает и в нашу с вами тематику, нашего с вами общения. Итак, обращают внимание на политические взгляды потенциальных партнеров более 50% опрошенных. При этом 42% мужчин не задумываются о политике при знакомстве, они задумываются о другом, да. А более трети женщин интересуются взглядами вероятного партнера. Для 15% этот вопрос крайне важен, крайне важен. Стараются аккуратно выведать информацию о взглядах, политических взглядах в разговоре или переписке 35% женщин. Откажется от встречи при несовпадении взглядом в 50% женщин. Привет, как тебя зовут? Ну, там, не знаю, Ваня, Крым наш. Начало диалога, да? Стали относиться внимательнее к взглядам потенциальных партнеров, чем год назад, целых 20% опрошенных. Вот, собственно, комментарий социолога такой, да, что, в общем, разногласия в политических взглядах могут послужить толчком к расставанию, да, и вот, собственно, триггер к такому расставанию вот за последние там годы сложился. Я помню, по ковиду еще это говорили. У меня к вам вот вопрос такой. Как вы считаете, насколько это важно? Насколько вы обращаете внимание на политические взгляды ваших там жен, мужей, знакомых, партнеров, с тем, кем вы пытаетесь познакомиться? Как вообще с этим? Вот. Или наоборот, вы охотно идете на политическую дискуссию. При этом каждый из запрошенных наверняка уверен, что сумеет переубедить свою вторую половинку. Я массу какой-то молодежной музыки слышал, как раз где люди в романтических ситуациях противоположных взглядов там что-то вместе на автозаках катались. Леонид, в эфире. Слушаю вас, Леонид. Алло.
Добрый вечер еще раз. Слушайте, ну сначала хочу напомнить каноническую шутку по поводу того, что наш советский человек женился на американке, уехал в Америку, а потом с ней там развелся, потому что она отказывалась признавать решающую роль Черноморского флота в победе над фашистской Германией. И, в общем-то, это хоть и шутка, но это шутка с глубоким смыслом. Я женат уже 17 лет, и в следующем году это уже будет большая половина моей жизни, когда будет 18 лет. И я смело заявляю, что жена – это в первую очередь друг. Друг, товарищ. И если у тебя с другом разные политические взгляды, то рано или поздно вы с ним выпьете вина, и все это дело дойдет до драки.
А если водки, то и до поножовщины, да?
Ну, я уже же говорил.
А сказал, про спирт сразу... уже вообще разговоров нету, да?
Да, да, да. Ну, вы, скорее всего, до спирта не дойдете. Если... Как говорится, если некоторые товарищи нам не товарищи, вот. Поэтому без шуток это очень важно. Важно, какие человек книги читает, какие фильмы смотрит, какие у него политические взгляды. И даже важно, что он любит есть, понимаете?
Не говоря уж о политических взглядах. А представляете, вы из ЛДПР, она за КПРФ. И у вас дебаты на кухне, превращающие в бурную политическую дискуссию.
Это еще что? А потом у вас рождается ребенок, и вы каждый...
И он идет в молодую гвардию Единой России, да, и вы уже...
Да, и вы ему с двух сторон рассказываете разное. Она в одно ухо, ты в другое. И вот чтобы такого не происходило, да, действительно, надо выбирать...
По партийной человека. Линии жену себе, да?
Ну, не только по партийной линии, в целом, чтобы тебе человек был близок по всем твоим идейным взглядам, по разным вещам, там, знаете, вот.
Да это понятно, понятно. Спасибо, спасибо за ваши истории. Я хочу послушать каких-нибудь историй про молодые романтические души, когда они сошлись. Не сошлись взглядами, и она со своим горкомом какого-нибудь там человека из других политических взглядов взяла и поменяла на политику. Жена воинствующий анархист. Наоборот, очень удобно смотреть, на взгляд, события по-другому. Воинствующий — это плохо, в любом случае, мне кажется. Жена за КПРФ, муж за коммунистов России. Вот у них веселые, интересные вечера. Особенно, когда они партийные принадлежности ночью меняются. Да, Виталий, вы же об этом? Обращаю, что это лишний повод подискутировать. Женщина же не только существо для ночной акробатики. А я ребенку вообще голову политикой не забиваю. Жена — это собутыльник, в первую очередь. Светланыч пишет, каких политических взглядов вы придерживаетесь? Зависит от того, с кем хочу посраться сегодня, да? Григорий из ПБ опасается коммунистов. Могут начать делить чужое. А коммунисток? Это же речь про коммунисток. Вот у нас первая история. Дмитрий пишет, отказался релоцироваться. Жена сказала, что уходит, но потом передумала. Николай, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Кстати, на эту тему именно написана знаменитая песня, исполненная Сергеем Леонидовичем Доренко, которая называлась не иначе, как «Серенька пролетарий». То есть про разницу в политических взглядах, в личных отношениях.
Ну, я, честно говоря, не припомню так.
Ну, это тоже так. Фольклор народный и, в общем-то, многократно исполненный. Так, поинтересуйтесь, посмотрите. Всего хорошего.
А, то есть вы мне про песню рассказали. Я думал, свое личное мнение расскажете. Дмитрий, слушаю вас. Алло. Алло.
Алло, да, добрый вечер. Александр, ну, смотрите, отличная тема, спасибо. Я вообще вот 15% хожу, то есть для меня основополагающая, значит, характеристика при выборе спутницы, потому что, ну, по многим факторам, выясняю я аккуратненько, не так, чтобы там партийный билет предъявил сразу.
Навальному донатишь? Так, аккуратно выяснил такой, да?
Да. Потому что, знаете, когда начинаются разговоры у девушки, вот как у них, а вот у нас
президент, вот что он сделал для того, чтобы народ лучше жил.
Я, кстати, извините, должен оговориться, что господин Навальный входит в список террористов и экстремистов. Вот,
да,
продолжайте.
Да, негодяй. А вот, собственно, поэтому у меня часто бывают дискуссии на эту тему, и я сразу понимал, что у меня с этим человеком будущего нет. То есть, если она там не уважает строй государственный, она не будет уважать меня. Она будет себе на уме. Вот. Еще какой был момент интересный. Очень часто девушки говорят, вот я не понимаю, что происходит. Я не понимаю, что происходит. Я ей объясняю. НАТО подошло к нашим границам. Биолаборатории разрабатывают химическое, биологическое оружие у наших территорий. В том числе,
она говорит, а я смотрела у иноагента Дудя другое. Ты мне тут забиваешь своей пропагандой баки.
Совершенно верно. Какая коррупция у нас? Сколько можно сидеть у власти? И понеслась. Я говорю, кого вы хотите после Путина, дама, девушка? Вы кого конкретно хотите видеть у власти? Ну вот и начинают вот эти, ну, елозить, начинают на стуле вот так вот. Или волосы вот так подправлять. Знаете, волосы еще, когда они часто берутся за волосы, когда не знают, что делать. Вот. Поэтому, граждане, призываю относиться к девушкам правильно, сказал предыдущий звонивший, как к другу. Вот. Конечно, за рюмкой не стоит выяснять отношения. Лучше за просмотром какой-нибудь политической передачи дискутировать.
Вы знаете, из личных соображений таких вот видел неоднократно, что девушки политически, так сказать, увлеченные, да, они с какой-то вот, ну, более яростью к этому относятся. Мужик-то может и глаза закрыть. Ну, там, ну да, ну да ладно, ну да и ладно. Но просто не будем об этом говорить, давай и все. А там прям такая лють просыпается там в голосе и глазах. Неоднократно это видел. Козимурда пишет, одни эти самые импотенты звонят о сексе, ни слова. А, моя жена в политике ничего не понимает, но в шутку меня раздражающая постоянно голосует за ЛДПР, раскрывая перед вами тайну голосования. Здравствуйте, Михаил, слушаю вас.
Здравствуйте, Александр Николаевич.
Да, здравствуйте.
Знаете, я бы с удовольствием вот при знакомстве с девушками спрашивал их политическую позицию, но жена не разрешает знакомиться.
Да. Как бы я не могу завести себе девушку. Почему жена не разрешает?
Да, мне всегда что-то мешало привести домой девушку. Сначала родители, потом жена.
А чисто умозрительно, как вы считаете, это большая проблема для современных людей?
Знаете,
если она за Пабло Неруду, а он за Битлз.
Вы знаете, я на самом деле вам такую вещь скажу. Значит, это не какие-то глубинные, как правило, позиции. Это, как правило, наслушанное, насмотренное, это чье-то влияние. Причем влияние, как правило, поверхностное. И, как правило, так сказать, с не очень глубокими вопросами и проблемами вникания. А в 9 случаях из 10 это обусловлено плохим учителем истории обществознания и преобладанием, так сказать, всяких соцсетей над там Пушкиным, Достоевским там, и даже, так сказать, там какими-то современными, так сказать, писателями, публицистами и другими источниками информации. То есть вообще в 9 случаях из 10 вот зацикленность на какой-то вот политике, какая-то очень жесткая политическая линия, это, в общем, так сказать, ну, такой знак, должен быть просвещенный знак. Если этот знак не просвещенный, ну, вы знаете, я вот на самом деле, так сказать, сложно это воспринимаю. Проблема очень актуальная. То есть вот я отвечаю ровно на ваш вопрос, в том, что проблема очень актуальная. Потому что вот понять, где у человека начинается искренняя позиция, где начинается заблуждение, и сколько он в этих заблуждениях и искренностях будет мимикрировать, так сказать, там, до какого-то совершеннолетия, да, а он уже совершеннолетний, как правило, да, вот это вопрос очень большой и очень крутой, да, и вот те проценты, которые уезжают, возвращаются там и так далее, и меняют какие-то свои позиции, меняют свои взгляды, мы так лихо говорим о там, так сказать, миллионах, там, десятках процентов и так далее, а на самом деле это ровно то, о чем вы меня спросили. вот ровно то.
Как же быть? Ну, это... Как же быть с этим-то? Какие меры урок... политической предосторожности должны здесь быть?
Уроки труда, я считаю. Вот. Как только человек начинает шить, так сказать, варежки, он сразу понимает, так сказать, что он где-то ошибался. Вот. На самом деле шучу, но на самом деле вот в ту тему зайду, потому что, ну, вот, на мой взгляд, эти темы взаимосвязаны. На мой взгляд, так сказать, эти темы, они, так сказать, ну, скажем так, те темы, которые вы ставите, они вообще, как правило, взаимосвязаны. Я не знаю, вы, у вас там такое впечатление, что у вас там, вот, если бы я вот собрал вот все, что вы о чем там говорите и какие опросы проводите, ну, по моим оценкам, штук на 10 докторских по социологии у вас уже радиостанция должна была, так сказать, там... набрать материала. Шикарно. Снимаю шляпу. Прям вот, знаете, причем на хорошем...
Вы знаете, не очень репрезентативная группа, если мы вот с научной точки зрения берем. У нас очень слушатель, он, его можно, скажем так, определить, да? Вот. Его можно определить в достаточно четких социодемографических категориях. Поэтому если мы берем за гипотезу исследования реакцию на эту проблематику в этой категории, то, наверное, да. Обобщать невозможно. Мы с Овцовым расходимся иной раз диаметрально.
А дело все в том, что, так сказать, это смотря как тему сформулировать диссертационную, понимаете? Дело в том, что у вас, вот, например, стык каких-то, так сказать, причинно-следственных связей, это и есть наука.
Ну, то есть, похороны Ленина, перевод «Время на зимнее», смертная казнь для педофилов, как магистральная тема...
И влияние лунного света на рост телеграфных столбов, согласен, да.
Как вот магистральная вот... тема, там, жизнь российского общества первой половины 21 века, да?
Абсолютно правильно. В социовозрастном срезе там от 18 до 88. Вот, так сказать, примерно так. Но вообще, на самом деле, вот я вам скажу такую вещь относительно... есть тенденции некие к домострою. Вот эта тенденция, так сказать, она началась у вас в той части программы, когда вы говорили про уроки труда и заработной платы. Вот. Ну, это у нас, так сказать, вот был начальник отдела труда и заработной платы, он всем желал успехов в труде и в заработной плате, да? Вот.
Золотые и, слова, не могу не отнестись к этому.
Вот. И вот когда мы с вами говорим про уроки труда, про вот эти вот все такие некие домостроевские вещи, я эти домостроевские вещи ловлю в ваших, так сказать, ну, звонках ваших гостей, так сказать, таких же, как я, которые, так сказать, ну, будем так говорить...
А это называется менталитет. Или культурный код.
Это называется менталитет. Да. Это называется менталитет. Называется культурный код, да? А потом мы говорим о том, что, так сказать, вот, дружище, вот как только мы, так сказать, начнем вот это все делать, да, так сказать, мы сразу заживем. Да, но никто не говорит, что заживем-то мы лет через 25-30. Потому что, так сказать, сначала мы начнем это все вводить, это встретит, так сказать, сопротивление большое, какое-то, так сказать, внутреннее, да, так сказать, у многих людей там, да, кто-то, так сказать, скажет, что это маразм, кто-то скажет, что я не хочу в этих условиях учиться и вообще в школу ходить, там, и так далее, и так далее, и так далее.
А его сами... можно потыкать Максом Вебером, сказать, смотрите, получилось, дух капитализма, это расцвел в Штатах, а вот у нас будет дух домостроя.
Да, но дело в том, что это уже было. Вот какая деталь. А вот люди, которые, так сказать, скажем так, не хотят вот то, что было, к тому, что было, возвращаться, они точно так же, так сказать, не хотят, скажем так, становиться политизированными фигурами.
Ну, честно говоря, да. Смотрите, да, мы все время уходим, знаете, куда? Вот мы с вами рассуждаем, а ведь очень ценная мысль на поверхности. У нас люди почему-то считают, что от политики можно отключиться. Что вот буду я рожать детей, варить борщи, и политика меня не коснется. Мне кажется, 21 век наглядно показал, что от политических взглядов иногда жизнь зависит.
Абсолютно правильно. Только, Александр Николаевич, я бы вот такую вещь сказал вам, так сказать, крамольную. Вот если мы с вами рассматриваем вопрос любой новации, у которой есть историческая аналогия, то это ложится, как правило, на поколение и на мозги тех, кто эту аналогию видел или слышал в каком-то своем детстве.
Для людей, для которых... Согласен, как это? Повторяемый опыт, по-моему, называется, да?
Да, такое, да, 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 да. Значит, соответственно, если мы вдруг работаем, так сказать, с абсолютно другой аудиторией, у которой не было эффекта вот этого, вот, так сказать, значит, то, соответственно, мы с вами должны все это дело внедрять заново. И, скажем так, тратить на это какие-то, так сказать, ну, будем так говорить, ресурсы, неважно, какие это ресурсы. вы сейчас учителей труда, вот, так сказать, найдете, там, условно говоря, там, 50 тысяч человек, да не найдете. Просто тривиально, не найдете. Да?
50 не найду, и их, по-моему, сейчас скажу вам сколько. Их 25 что ли, тысяч, если я правильно цифру помню.
Это вы берете выпускников по специальности?
Не-не-не, я из школы схожу. 317 тысяч классных руководителей.
Ну вот, вот учителя труда, да, так сказать. А дальше мы с вами опять выходим на то, что, так сказать, вот домострой, как бы единомыслие в политике внутри, так сказать, своего там семейного круга. И все вот это вот, оно закручено вот как бы опять, так сказать, такой некий назад в СССР. Некий назад в СССР. И как только люди будут сублимировать вот это в своем сознании, что это обратный ход, обратное, так сказать, движение в СССР, у них будет, так сказать, это возникать, не-не-не, подождите, мы так не договаривались. И вот это внутри одного слоя общества создаст конфликтов больше, нежели чем бульон, который мы с этого какой-то вот позитивный можем получить. Я этого сильно боюсь. И вот политизация, как бы, так сказать, вы абсолютно правильно говорите, что, так сказать, ну, никуда без нее, без политики, да, так сказать, нужно понимать, нужно разбираться, нужно, так сказать, как говорится, не путать какие-то основополагающие вещи. Но это все нужно делать не привязано к вот именно моделям старым, а нужно пытаться придумать какую-то новую модель.
Это правда. Я вынужден на поставить точку, но, однако, напомню, что многократно мы говорили о том, что все эти измы, да, это старые такие шкурки, из которых насекомое давно вылупилось и улетело, а мы все равно продолжаем их рассматривать. И действительно нужны новые подходы. И тогда, соответственно, будем мы жить в любви, ну или, в крайнем случае, влюбленности, чего сегодня в этот день всем и желаю. Это была программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Слушайте радио.